трудна, а мир не добр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 7 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова, программа «Народный психолог». А это значит, что у нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
Добрый день.
Последний такой предновогодний эфир. А это значит, что тема нашего эфира будет очень приятной и близкой каждому. Мы поговорим про внутреннего ребенка. Кто это такой?
Да.
А у кого он присутствует? И что с ним вообще делать?
Абсолютно у всех, начиная с подросткового возраста.
Вот. Да? Друзья, наши координаты, смс-портал +7 925 888 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Телеграм-канал, ютуб-канал, ВКонтакте, трансляция работает. Пожалуйста, друзья, присоединяйтесь к нашему эфиру и задавайте ваши вопросы. Лен, кто такой внутренний ребенок? Что это вообще такое?
Да, вот здесь важно определиться в понятиях. Вот для тех людей, которые в психологию погружены, они понимают, что внутренний ребенок — это не фигура речи, это термин. Это термин транзактного анализа. А многие люди, ну вот, например, если они не очень сильно увлекаются, им может казаться, что это мы, ну, например, говорим о каких-то таких, знаете, ну, детских состояниях. Вот, например, если человек веселый, то он вот ведет себя как будто бы как ребенок. На самом деле это не об этом. Значит, смотрите, здесь нужно, наверное, рассказать вот такую предысторию. Кто стал изобретателем, да, или ввел вообще в эту терминологию внутренний ребенок? Это такой американский врач-психиатр и психоаналитик. Его звали, известен он всем, как Эрик Берн, или Эрик Бёрн его еще называют, потому что вот в транскрипции в английской вот этот вот звук, он называется не «е» и не «ё», а что-то посередине «ё». Но у нас нет такого звука, мы его называем либо Берн, либо Бёрн. Но вот мало кто, наверное, знает, наверное, профессионалы знают, но вот обыватели, они не знают, что он никакой не Эрик Берн, а он Эрик Леонард Бернстайн. То есть это американский психиатр русско-еврейского происхождения. А врач, господи, отец у него был врачом, мама была журналисткой, а он стал пишущим врачом. Он написал много книг, достаточно, около 10 книг. Он написал несколько десятков научных статей. И он был, как и все люди, которые развивают и развивали психоаналитический подход, он был последователем Фрейда. Ну, так же, как, вот, например, Эрик Эриксон, он тоже был последователем фрейдистского психоанализа. И когда Эрик Берн решил стать психоаналитиком, ну, то есть он был психиатром, закончил медицинский факультет, а затем он хотел стать психоаналитиком. Он поступил в институт психоанализа, и так выходит, что и раньше, вот 100 лет назад, и сейчас, для того, чтобы стать психоаналитиком, нужно пройти очень-очень долгий путь обучения, и вообще вот это психоаналитическое сообщество, так было, видимо, есть и будет, оно очень тяжело принимает людей и признает людей вот внутри своего комьюнити. И, значит, он пытался каким-то образом писать статьи, у него был очень научный подход, но ему все время там вот в психоаналитической школе говорили: ты еще немножечко поучись, и мы тебя как бы к себе примем. В какой-то момент ему, видимо, это надоело, он решил пойти своим путем, и он сказал, что я тогда буду развивать свой собственный вид психоанализа, называется транзактный анализ. Да, и почему он выходит из фрейдистского анализа? Потому что Фрейд, он сказал, что наша психика, она условно, очень условно разделена на три субличности. Это ид, эго и суперэго. А Эрик Берн сказал, что я назову эти субличности, эти части психики ребенок, взрослый и родитель. Да? И вот этот внутренний ребенок — это наша часть, или это эго-состояние, или часть нашей психики. Она является невероятно важной и значимой, но она же является и очень-очень уязвимой нашей частью. Что это такое? Это полностью такой, знаете, сконцентрированный, сублимированный, объединенный весь наш детский опыт, начиная еще с дорождения и потом с рождения, и до примерно старшего подросткового возраста. В старшем подростковом возрасте у ребенка уже начинает формироваться свой собственный внутренний ребенок. И вот этот вот внутренний ребенок — это, значит, так, такое состояние, да, такое психическое состояние, в которое мы впадаем иногда бессознательно, когда мы сталкиваемся с определенными ситуациями или триггерами. Если оно бессознательное, ну, то есть человек не понимает, как с ним это происходит, и что у него вообще есть такая часть психики, то человеку обычно во взрослом возрасте становится либо очень дискомфортно в таких состояниях, либо эти состояния, они начинают появляться в его жизни не в лад да не в попад, и просто портить его жизнь.
То есть какая-то растерянность, да, появляется?
Не просто растерянность. Вот смотрите, давайте посмотрим, какие мы дети. Вот когда мы дети, вот какие мы дети. Причем, знаете, что интересно? Что у внутреннего ребенка у него не какой-то один возраст, вот у нашей этой субличности, mm-hmm. да? То есть мы mm-hmm. можем не только выпадать в возраст, например, трехлетнего или пятилетнего ребенка. У него, знаете, такой вот возраст трансформационный. То есть мы, у нас уже был эфир, по-моему, про психотравмы, про то, как мы в детстве переживаем психотравмы и проходим всякие наши кризисы. И вот всякие события, на которых наша психика зафиксировалась, вот эти события, они очень сильно, перекликаясь с триггерами, делают нас, вернее, погружают нас в такой регрессинг. То есть мы можем выпасть в состояние младенца, мы можем выпасть в состояние такого 10-летнего ребенка, 5-летнего ребенка и так далее, в зависимости от того, что с нами в этот момент происходит, на что мы это отреагировали.
Нас да.
Да. Угу. И получается, смотрите, за что отвечает субличность нашего ребенка? Ну, первое, это за развитие и потенциал. Да? То есть если мы внутри, например, подавляем субличность нашего внутреннего ребенка, то нам практически недоступно становится ни развитие, ни раскрытие нашего потенциала. Туда же мы отправляем креативность, туда же мы отправляем творчество, и туда же мы отправляем, ну, скажем так, такие физиологические базовые потребности, например, сексуальные. То есть, когда мы хотим, чтобы у нас это было проявлено, да, творчество, сексуальность, такая, знаете, экспромт какой-то, да, спонтанность, мы должны понимать, что именно за это наше настроение и состояние отвечает вот эта наша детская часть, uh-huh. да, внутренний ребенок. Uh-huh. Дальше, значит, за что еще отвечает? За активность. То есть тогда, когда нам нужно быть активными, нам нужно обращаться обязательно к субличности нашего внутреннего ребенка. Вовлеченность, интерес, за проявленность желаний, за достижение этих желаний, несмотря ни на что, это все, за все это тоже отвечает внутренний ребенок. Упертость, витальность и чувство юмора. И много-много еще разных качеств, которые, например, у нас были развиты в детстве.
Ну, как будто бы звучит все очень неплохо.
Например, мы в детстве там очень любили петь, танцевать, да. Мы очень любили внимание, а кто-то, наоборот, сторонился внимания и любил, значит, угу. концентрированно пособирать там какие-нибудь угу. пазлики, поиграть в шахматы, да. А за взаимодействие с живой природой, с животным миром, вообще с животными, это все субличность нашего внутреннего ребенка. И, смотрите, вот это дети, они же не только про это, да. Одновременно с этим... Это плюсы нашей субличности. А да. теперь давайте к самому интересному. За что еще? Первое - это неумение регулировать свое собственное поведение, свои собственные эмоции. Никакому ребенку недоступна эмоциональная саморегуляция, потому что он ему только обучается. И в том случае, если случается перекос наоборот в слишком проявленную часть внутреннего ребенка, бессознательную, то есть тогда, когда взрослого человека захватывает эта субличность, захватывает это состояние, человек не способен отрегулировать свое собственное эмоциональное состояние. Едет человек по дороге в своей машине, кто-то его подрезает, он выбегает из машины и начинает, значит, там или в гонке
или играть, что-то да,
или
начинает,
пытается да. там, значит, отомстить, что-то доказать да, да, и так далее, к примеру. Да? Сюда же ребенок он какой? Он обидчивый. То есть угу. каждый раз, когда нас охватывает обида, и мы длительное время не можем выйти из состояния обиды, это значит, так или иначе, мы отыгрываем состояние своего внутреннего ребенка. Это страхи. Ну, дети пугливы, объективно. Да? У них нет критического мышления, они все воспринимают за чистую монету. Когда мы находимся в субличности ребенка, да, такой бесконтрольный, нас очень легко напугать и нас очень легко обмануть. При этом мы становимся очень
наивными. Такие доверчивые, да?
Да. Угу. Это состояние беспомощности и слабости. То есть, когда нами бессознательно управляет личность внутреннего ребенка, мы становимся легко такие, знаете, в комплексе выученной беспомощи или в комплексе жертвы. Это иррациональность. Тогда, когда мы не можем контролировать свои импульсы или вообще мы хотим одного, делаем прямо противоположное. Знаете, шли мириться, но поругались. Да, шли мириться, но поругались. Вот примерно так. Хотим экономить, но деньги все потратим. Да, вот там хотим там, не знаю, похудеть, но вот как бы миром тортиков мы не проходим. Вот это такая вот иррациональность, это чисто... Потому что у ребенка, понимаете, у него своя логика. Во-первых, у него нет связи с будущим, у него есть только сегодняшний день. Тогда, когда нам вообще нужно что-то сегодня, и мы не готовы ждать вообще до завтра.
Отсутствие терпения, да?
Да, например, мы с кем-то начинаем встречаться, знакомимся, и нам надо срочно войти вот в самые серьезные, что ни на есть отношения.
Например, мы с ним два раза сходили там или с ней куда-то встретились. Так, все.
И хочу это уже прояснить. Мой муж, это уже моя
да,
жена.
Да, все,
давай уже мы обо всем договоримся. То есть вот здесь и сейчас давай зафиксируем уже вот нет возможности вообще ждать. Ну, потому что у ребенка у него будущего не существует. Он все как бы в моменте
хочет
делает.
Хочет прояснить.
Да? Зависимость. Все ага. зависимости, да, потому что вот это вот «хочу» и, не, и отсутствие волевого компонента – это тоже про ребенка. Безответственность и вообще желание переложить ответственность на кого-то, да, обвинить кого-то, найти виноватого в каких-то своих собственных бедах – это все тоже про ребенка. Капризность. Да, вот когда мы вот захотели покапризничать, а мы можем не просто капризничать, мы можем даже истерить.
Uh-huh.
Да, это тоже все про ребенка. Такое, знаете, черно-белое дихотомическое мышление. Как бы вот или все как бы хорошо, или все плохо. Ничего нет посередине. Или вот мне надо все на 100%, как я хочу, или вообще мне не надо никак, я готов отказаться от всего.
Так.
Да, и получается и отношение с вниманием. Когда мы стремимся к какому-то избыточному вниманию, или наоборот, когда мы начинаем от всех прятаться и говорим, оставьте нас в покое, мы не хотим вообще ни с кем взаимодействовать, знаете, так демонстрационно.
Хочу побыть один.
Демонстрационно, да,
да,
всем.
Ну, не ходите ко мне в комнату, да?
Да-да-да, вот это вот такая демонстрация, да, демонстрационная такая вот начинается апатия, вот это вот все, это тоже про внутреннего ребенка. И поэтому, смотрите, получается, что этой субличности, у нее очень много действительно сильных, опорных таких моментов, да, и потенциала, который мы можем использовать, а также много всего того, что идет еще как бы с тележкой.
Как сказали бы классики, плюсы и минусы, да?
Ну, мы и так не оцениваем, мы вообще психологи не оцениваем никогда как плюсы и минусы что-то, да, вот если это нам дано, потому что, ну, по большому счету, наверное, наше нетерпение, ну, например, мы не хотим ждать чего-то до завтра, и нам срочно нужно что-то сегодня, в какие-то, наверное, в каких-то ситуациях, наверное, это уместно, и, наверное, это будет действительно эффективным поведением. Возможно, истерика и каприз тоже может быть уместно, ну, например, там, для постановки каких-то границ, да, или для продемонстрировать, как со мной можно, как со мной нельзя. Но все это работает на нас только тогда, когда это осознанно. То есть тогда, когда мы понимаем, что у нас есть эта субличность, нет таких людей, у которых ее нет. То есть люди, которые заблокировали связь с этой субличностью или отрицают ее. Но это не значит, что они не выпадают вот в эти состояния. Чаще всего люди, которые не задумываются о том, как у них там все внутри души устроено, они чаще всего и ярче всего демонстрируют как раз все вот, ну, скажем так, классические варианты. Вот есть, знаете, классические примеры, классические кейсы. Вот они так вот и демонстрируют, и по ним можно вот прямо
наорала,
вот какие-то учебники.
Обиделась, да?
Ну, да, вот обиделся. Или там, знаете, вот я сегодня такой пример хотела привести. Я вот думала, какие бы примеры привести. Вот несколько историй расскажу. Например, как это увидеть, что, например, человеком совершенно иррационально резко владеет сейчас состояние внутреннего ребенка. Например, вот представьте, где-нибудь на онлайн-конференции, ну, в Zoom, предположим, сидит руководитель отдел продаж, там какой-то отдел маркетинга, и, значит, одному из менеджеров по продажам ему задают вопрос. Это реальная ситуация, сейчас рассказываю. Подскажите, пожалуйста, какой прогноз по выполнению плана в этом месяце вы даете, ну, вот на свою собственную работу, вы менеджер по продажам, да, дайте нам прогноз, вот на планерке это озвучивается. И девушка, достаточно молодая девушка, говорит, ну, я тарологу заказала, значит, расклад, и таролог мне сказал, что план я выполню примерно настолько. Это реальная история.
О, боже мой.
И поэтому вот в этот момент у всех людей там в этой онлайн-конференции такой, знаете, немой вопрос в голове возник, а точно ли план в безопасности, да, но если человек...
Все ли у нас хорошо,
да,
сейчас?
Да, взрослый человек, который отвечает за определенную часть своей работы, ну, как бы вопрос о том, будет ли выполнен план, задает тарологу. Точно такая же история есть у меня один знакомый руководитель, которому, когда нужно принять какое-то важное стратегическое решение касаемо его работы и организации, он заказывает тарологический или астрологический прогноз. И только на основе этих прогнозов он принимает решение. Количество ошибок, которые он уже допустил, пальцев двух рук не хватит пересчитать. Но он постоянно это делает. Что это такое? Это, ну, по
почему,
идее...
Почему, да, это происходит?
Это по идее, такая защитная реакция, оно же перекладывание ответственности, оно же магическое мышление, да, и вера в чудо. Ну, как бы там же сказал какой-то человек, который как будто бы наделен какой-то магией, да, и сверхзнанием. Вот это получается, когда взрослый человек, и в этот момент он, совершенно не понимая, переключается в состояние ребенка. Вот примерно так.
Как будто бы ответственность себя хочет снять, да, поэтому обращается к
каким-то... А ребенок не может выносить много ответственности.
Силам.
Конечно.
Угу. А как понять, какой ваш внутренний ребенок, когда все вот эти вот качества, которые нам, с одной стороны, помогают, с другой стороны, мешают, у нас в жизни присутствуют?
Как понять, какой ребенок вот конкретно наш, вернее, как он выглядит. Для этого нужно вспоминать свое детство. Здесь я должна сделать оговорку. Большое количество, ну, по крайней мере, у меня в практике клиентов, которые приходят, ну, например, с каким-то запросом, мы начинаем с ними разговаривать, и я часто слышу фразу: либо я очень мало помню о своем детстве, либо я вообще до определенного возраста, обычно это такой, знаете, старший подростковый возраст, о детстве не помню ничего. То есть люди из детства, либо имеют какие-то очень-очень короткие, обрывочные, знаете, такие как слайдами воспоминания, ну, например, там в 5 лет я помню, как я с папой ехал на велосипеде, там в 10 лет я помню, как я там пошел на какое-нибудь там мероприятие, там, в 12 лет я помню, похороны были, больше ничего не помню, даже кого хоронили, вот примерно так, знаете, слайдами.
Да-да-да.
То есть нет, в воспоминаниях не сохранилось такой вот общей концепции, что было во взаимоотношениях между ребенком и родителем. Дело в том, что, согласно транзактному анализу, сам по себе внутренний ребенок, он отдельно не существует. Вот, вот слово транзактный, да, транзакция, это что такое? Это вот это как раз ролевая игра. Непосредственно наше поведение, психическое или физическое, да, и у нас в голове, получается, все время происходит взаимодействие как будто бы трех голосов. Но это я сейчас сильно упрощаю, но чтобы людям было понятно. Ребенок все время взаимодействует с родителями или со взрослым. Взрослый взаимодействует с родителем, родитель взаимодействует с ребенком и со взрослым. То есть происходит постоянно вот такая вот, это есть транзакция, да, это вот то, что
почему обмен такой.
Да? Да, обмен в нашей голове. Угу. И откуда, как этот обмен происходит, откуда берется концепция вот взаимоотношений? Она берется из реальной жизни. Вот то, как мы взаимодействовали с нашими родителями и родители с нами, не только родители в виде мамы, папы, бабушки, дедушки, но и все другие значимые взрослые. Учителя, тренеры, няни, какие-то, не знаю, друзья семьи, которые были значимыми и часто находились рядом с ребенком, все это собирается в образ родителя. Родитель может быть критикующий, да, родитель может быть агрессивный, родитель может быть поддерживающий. Чаще всего это критикующий, агрессивный родитель, как показывает практика у тех, кто дошел до терапии. Да? А личность, субличность взрослого, она должна осознанно взращиваться нами самими. Дело в том, что мы
это субличность, такой, да?
Субличность взрослого мы не можем взять ниоткуда.
Да.
То есть какими мы были детьми, мы, если не помним, ну, вернее, мы помним, но это не в оперативной памяти, да, оно в имплицитной находится. У нас это знание есть, в бессознательном, но оно есть.
Угу.
Какие мы, у нас какой родительский образ и какими мы потенциально будем родителями, мы это подсмотрели, ну, на взрослых. А вот что такое фигура взрослого, и как это жить по-взрослому? Вот это как раз оно должно формироваться и вызревать именно в процессе взросления. То есть вот эту фигуру, ее нужно взращивать. И она во взрослом возрасте является максимально контактной и с фигурой ребенка, и с фигурой родителя. Это такой, знаете, такой внутренний медиатор, который всегда в итоге находит самое лучшее решение для нас самих, самое полезное и самое подходящее.
Но к этому тоже нужно прийти?
Конечно.
К этой фигуре взрослого.
Конечно. Ну, во-первых, нужно увидеть, как проявляется наше родительское и детское поведение. И так бывает. Вот смотрите, одни люди говорят, я, например, о своем детстве ничего не помню. И тут как понять, какой вы были ребенок, какой ваш внутренний ребенок? Вот какой вы в детстве были, вот такой же ваш внутренний ребенок. Если вы в детстве были стеснительны, если вы в детстве были очень чувствительны, если вы в детстве, например, там недополучали чего-то, или наоборот, получали сверх, вам этого было не нужно, вот вы, ваш внутренний ребенок, он ровно такой.
Если
не удовлетворялись какие-то ваши потребности, или вам навязывались какие-то потребности, которые вообще не были вашими, да, вот такой вот ваш внутренний ребенок и будет. В том случае, если вы думаете, что вашего внутреннего ребенка не существует, то я вам скажу вот как. Смотрите, как понять, что он существует, и как на него вообще иметь возможность взглянуть. У нас у всех, абсолютно у всех, я убеждена, в головах всегда звучит как минимум критикующий голос. У нас даже есть эфир «Фигура внутреннего критика». Я вас к нему отсылаю. Так вот, этот критикующий голос, он ведь звучит не просто так, он всегда звучит на фигуру внутреннего ребенка. Вот об этом Берн и говорил, что если существует самоотругивание внутри, да, там какое-то самонаказание, какое-то самообвинение, то есть когда мы внутри это произносим, я такой-сякой, я этого не заслуживаю, да что это вообще, все люди как люди, а я как всегда. Вот эти фразы, они не говорятся в пустоту, они как раз звучат на фигуру внутреннего ребенка. И что чувствует этот ребенок в этот момент, можно, ну, догадаться.
А что делать, если вот такая критика направляется в твой адрес, твоим же внутренним голосом на твоего ребенка, что делать, как останавливать
себя? Начать осознанно, знаете, вспоминать, что у нас вот в этом между внутренним ребенком и внутренним родителем всегда будет такая, вы знаете, своеобразная связь. А как еще понять, какой ваш внутренний ребенок? Я сегодня у себя в телеграм-канале написала, что если вы думаете, что вы просто с ума сойти какой проработанный, это сейчас не мою фразу, это я чью-то очень известного одного гуру какого-то пересказываю. Вы, если вы очень какой-то там просто проработанный, не знаю, терапевтированный, или вы считаете, что у вас, ну, все хорошо, вы вызрели, созрели, и вообще вы максимально сепарированный.
Да.
Окажитесь так на дней 10-14 в поле ваших родителей реальных. Поживите с ними рядышком по какой-нибудь причине. Ухаживать надо, или на праздники вы приехали, в отпуск вы, или по какой-то другой причине, не знаю, ремонт у вас в квартире
пара
идет.
Мне кажется, достаточно.
А
будет.
Вам нужно там переждать, перекантоваться какое-то время. И вот вы в родительском поле оказываетесь, или они к вам приехали на какой-то промежуток времени. И вот то, что с вами будет в этот момент происходить, а с вами совершенно точно будет происходить. Почему? Потому что рядом с нашими родителями мы всегда регрессируем до наших внутренних детей. Потому что у меня огромное количество людей, которые ходят ко мне в терапию не один год, и если вдруг к ним приезжают родители или они приезжают к родителям, они назначают мне очередную встречу сразу,
да,
и они не понимают, что с ними происходит, почему их так колбасит изнутри, угу, и просто разрывает либо на агрессию, либо на слезы, либо на какое-то вообще дисфункциональное поведение, потому что в этот момент всплывает разновозрастное наше внутреннее, угу, дитя, которое начинает нами управлять. А так как работает бессознательное, очень быстро взять это под контроль человек не может, пока, угу, мы ему не объясняем, мы психологи, пока мы не даем ему каких-то техник, рекомендаций, он очень, ну, не понимает, что происходит, да, и очень легко начинает раздергиваться, его начинает перегружаться его нервная система, перегружаться психика. Поэтому вот самое простое, то есть какой вы рядом с родителями, вот вы агрессивный, или вы очень податливый, или вы очень тревожный, или вы чувствуете постоянную вину, или вам хочется, значит, этим родителям, наоборот, что-то высказать, допустим, повесить на них чувство вины, или вам хочется что-то отдать, или вам хочется что-то попросить, или вы обиженным чувствуете за то, что вам чего-то не додали, да? Вот такой вот он и есть ваш внутренний ребенок.
А да? Если все хорошо, такое бывает, что все хорошо, что человек не звонит вам и не говорит: Лена, я тут...
Не, ну, наверное, родителей... бывает, конечно, бывает, он просто сам это переносит каким-то образом, как бы тоже обесценивает, задвигает на задворки. Но смотрите, чем плохо, когда мы не обращаем внимания на то, что с нами происходит. Дело в том, что когда у нас есть какие-то перекосы внутри психики, да, то есть, mm-hmm, у ребенка огромное количество защитных механизмов, он все время пытается психику отчуждать от всего, что сталкивает его с реальностью, которую ему тяжело воспринимать. А тяжело воспринимать ребенку абсолютно всю реальность практически, да, вот где нужно преодолевать или сложные обстоятельства превозмогать. И он начинает человека с этой реальностью разрывать. То есть вот эта наша субличность, ей хочется розовые очки, спрятаться в домик, магическое мышление, вера в чудеса или вообще ни о чем не думать, mm-hmm, ну, просто выключаться. И тогда вроде как все будет хорошо, но в реальности же это так не работает.
Друзья, сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13:36 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорим сегодня про внутреннего ребенка. Кто он такой, зачем он нам нужен. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм «Говорит Москва-бот». Работает наша трансляция в телеграм-канале, в ютуб-канале, ВКонтакте. Друзья, пожалуйста, присоединяйтесь. Лен, на что влияет внутренний ребенок?
Да, Эрик Берн. Он вообще считал и полагал, что взаимодействие между вот этими тремя субличностями определяет судьбу. И вот, знаете, очень любят сегодня всяческие эзотерические какие-то парапсихологические специалисты употреблять такой термин «сценарий». Поменяй жизненный сценарий,
да,
выйди,
да, да,
из венца, да, безбрачия, да, и так далее. Так вот, термин «сценарий», понимаете, в нем ничего вообще парапсихологического нет. Это термин Эрика Берна. И что он называл сценарием? Он даже их выделял. Сценарий – это то послание, которое дают родители ребенку в детстве. Он очень просто это объяснял. Вот если ребенку в детстве родители очень часто говорят: будь осторожен, да, будь осторожен, будь осторожен, ребенок вырастет тревожником. Если ему говорят, там, например, этому ребенку: будь счастлив, да, или ты сильный, ты справляешься, этот ребенок вырастет счастливым и уверенным в гармоничной личности, даже если будут и какие-то травмы.
Угу.
Бывает такое, что родители дают противоречивое послание: я тебя люблю, но если ты будешь хорошо учиться, к примеру, да? И что он называл сценариями? Он даже их описывал и привязывал эти сценарии, вот тут мы видим немножечко отсылку не к Фрейду, а к Юнгу, к архетипическим каким-то там легендам. Я сейчас не буду в это углубляться, но
архетипы Юнга,
сценарии,
да,
сценарии звучат примерно так. Никогда, я никогда не буду. Причем он ввел три термина: сценарий, контрсценарий и антисценарий. Да, то есть, когда мы что-то подсматриваем, мы можем делать что-то от противного, мы можем пытаться исправить этот сценарий, и мы можем следовать тому посланию, ну, которому дали нам родители. Да? Например, ты никогда не будешь богатым, никогда ты не будешь зарабатывать, говорили тебе родители. Вот эта связка, убеждение, если на языке когнитивно-поведенческих терапевтов, да, мы сейчас интегративный подход уже используем. То есть, вот эта вот связка, вот этот сценарий, по которому, который человек будет пытаться бессознательно реализовывать. Ты всегда то-то, то-то, то-то делаешь. Ты вечно вот такой-то, да. Тебе запрещено, ты должен. Вот эти все фразы, еще раз говорю, они в разных концепциях, в разных модальностях по-разному называются. Вот у него они назывались сценарий. Поэтому, когда вот начинают на этих терминах паразитировать, меня всегда немножко так перекашивает, потому что иногда желаемое выдают за действительное. То есть людям кажется, что есть некий какой-то, они прям приходят в терапию и говорят, ну, пожалуйста, давайте мы мой вот такой вот сценарий разберем. Я говорю, хорошо, давайте разберем, но нам для этого нужно посмотреть, а как в этой ситуации будет экологично и правильно действовать взрослому человеку, даже с учетом того, что взрослый человек может ошибиться. И тут случается, знаете, такой когнитивный ступор, да, умственный, человек говорит, подождите секундочку.
Не понял.
Мне сценарий разобрать. Я замуж хочу нормально выйти, вот примерно так, а я вот все одна. Эффект безбрачия, там, сценарий безбрачия. У меня бабушка одна, мама одна, все одна. Я говорю, да, но сценарий-то не в этом, как бы, заключается, да? Поэтому не будем сейчас уходить дальше. Почему он считал, что определяет судьбу? Продолжаю. Потому что когда ребенок каким-то образом воспитывается и выживает во взрослом мире, вот до момента, пока он взрослеет, хотя бы до подросткового возраста, он запоминает определенные копинг-стратегии реагирования. Копинг-стратегия – это термин когнитивно-поведенческой психологии. Что это значит? Ребенок обучается определенному поведению, как реагировать на те или иные события, на те или иные обстоятельства. С чем они связаны, эти обстоятельства? Первое – это выживание. Это тогда, когда ребенок запоминает, в ситуации сложностей мне можно действовать вот таким-то, таким-то способом. Например, в ситуации сложностей я должен обращаться за помощью. Ну, там самый экологичный сценарий. В ситуации сложностей я должен требовать помощь. В ситуации сложности я должен сделать вид, что ничего не происходит, спрятаться в домик и сказать, это все не из-за меня. В ситуации сложностей я должен, например, начать обучаться чему-то новому для того, чтобы знать, как это пройти. В ситуации сложности я должен начать просто терпеть, как та собачка, которую били током, и она как бы сидела и сидела, как бы, или там лягушка, да, и не выпрыгивала из этой вот кастрюли своей. Вот копинг-стратегия, то есть некий паттерн реагирования, поведение, которое будет и у взрослого человека точно тоже проявляться. Первое – выживание. Второе – стиль привязанности. Да, мы все знаем, какие они у нас бывают надежные и ненадежные. И, например, если у нас есть такой стиль привязанности, как слияние, то есть прилепиться к человеку, и чтобы у этого человека не было никакого своего личного пространства, и надо очень-очень сильно бояться его потерять, то вот эта привязанность, она, конечно, имеет такие отсылки к детской травме отвержения, да, к детской травме одиночества, которая будет у человека проявляться и во взрослом возрасте. Дальше, идентичность. Что такое, какой я? На что я вообще способен? Ребенок в детстве обучается думать, какой он плюс, он минус, он талантливый, он ничтожество, он хороший, или все из-за него, он во всем виноват, или, может быть, он наоборот ни в чем не виноват. Ребенок в детстве обучается этому, и потом во взрослом возрасте он это и продолжает. И, соответственно, основы самооценки. Вот насколько я ценен. Насколько я имею право, на что я могу претендовать, какой должен быть у меня уровень амбиций, могу ли я, ну, что-то потребовать, скажем так, бросить вызов этому миру, или у меня нет вообще такого права, сиди, не освечивай. Вот эти все модели поведения, они закладываются в детском возрасте, они складываются в сценарии, и они складываются в наше реагирование, и именно эти состояния выдает наш внутренний ребенок уже во взрослом возрасте.
А где еще отыгрываются эти сценарии?
Первое, как я сказала, с нашими родителями. Да, даже если родители уже почили, этот родительский образ, он всегда в нашей голове. И очень часто мы можем, сталкиваясь с людьми, даже которые напоминают нам чем-то родителей, например, обращали внимание, что вот те, я почему-то сейчас скажу, у женщин так же, но у мужчин это более ярко. Вот те мужчины, которые потеряли в раннем возрасте отца, то есть они очень его любили, но в раннем возрасте потеряли, они потом, когда вырастают, становятся взрослыми мужчинами, они невероятно трепетно, они вообще теряют голову, теряют вообще абсолютное самообладание перед другими мужчинами такого, знаете, ну, преклонного возраста. То есть для них условно каждый дед это потенциально его отец, которого потерял. Да. И они готовы им помогать, им стараются не грубить, они могут занимать им деньги, они могут поддаваться на какие-то мошеннические схемы, когда, например, один воздействовал на манипулятивные схемы, один воздействовал на другого. Вот так вот он выпадает, этот человек, в состояние ребенка, даже если, например, это будет его начальник. но он будет напоминать ему вот эту отцовскую родительскую фигуру, да, человеку будет очень сложно, если это бессознательно.
Тоже, да,
с матерью тоже может так случаться, да. Вот, поэтому первое, значит, это родители, это воображаемые родители, да, то есть образ в нашей голове. И это могут быть наши отношения. Причем, смотрите, отношения между партнерами, как мы очень часто отыгрывается детский опыт, это тогда, когда мы начинаем действовать по принципу компенсации. Например, наш внутренний ребенок ищет себе папку или мамку в отношении, в качестве партнеров. И вот здесь для того, чтобы не происходило перекоса, для того, чтобы отношения не затухали и не разваливались, особенно страдает интимная сфера, тогда, когда начинаются детско-родительские отношения отыгрываться внутри мужеско-женских отношений, очень часто страдает интимная сфера. Почему? Потому что мамы и дети как бы инцестуозной связью страдать не должны. И получается, что в паре, если вдруг кто-то старше, кто-то младше, гораздо больше усилий приходится прилагать к осознанности и очень часто обязательно проходить терапию по раздельности или вместе для того, чтобы ни в коем случае, ни вовремя не включались вот эти вот дисфункциональные модели. Кто младше, тот выпадает в ребенка, кто старше, тот в родителя.
Ну, да.
Чтобы этого не было, да, чтобы это был просто возраст в паспорте, но психологически это взаимодействие или две зрелые взрослые личности. Да? И самое главное, еще раз говорю, чтобы страсть не пропадала. Людям приходится гораздо больше трансформационной работы с собой проделывать. Это вот я сейчас говорю всем парам, у которых есть вот такая разница в возрасте, что на это нужно обращать внимание. Дальше, как еще отыгрывается роль нашего внутреннего ребенка? Во взаимодействии с нашими собственными детьми. И вот здесь очень хороший есть механизм по Берну, это тогда, когда мы можем терапевтировать наших собственных, исцеление нашего собственного ребенка внутреннего через воспитание наших собственных детей. Это тогда, когда мы говорим, например, вот с нами в детстве поступали вот таким образом, например, родители никогда не объясняли нам причины своего настроения или решений, или поведения. Они просто говорили, так надо, тебя не спрашивают. Меня это как ребенка жестко травмировало. Я теперь знаю, что у меня во взрослом возрасте это проявляется, например, меня везде нигде не спрашивают, и мое мнение нигде не важно, и даже там, где его нужно высказать, я молчу. К примеру, так.
Да. Да?
А я буду со своими детьми и писать антисценарий. Я всегда буду объяснять причины своего поведения, причины своих эмоций, да, и вообще как что происходит. То есть я буду гораздо более открыта по отношению к своим собственным детям.
Да.
И когда человек начинает так действовать по отношению к своим детям, его собственный внутренний ребенок, его дитя внутреннее, оно начинает исцеляться, да. Или, например, там, девочка там, или мальчик в детстве росли чуть ли не в интернате или в каком-нибудь детском доме, но своих собственных детей они воспитывают с максимальной включенностью, да, с максимальным вниманием, не гиперопекой, очень важно, да, потому что если была гиперопека, то антисценарий будет, а я, наоборот, буду давать достаточно больше, много свободы. Да, а сценарий это будет, я буду повторять гиперопеку, ну, чтобы сейчас людям было понятно. И вот в этом случае мы терапевтируем и своего собственного внутреннего ребенка.
Нам пишут, обычно люди без ребенка в личности нудные менторы, скучные душнилы. Так ли это?
Смотрите, менторинг, душность, значит, и такой, знаете, назидательность, такая попытка все контролировать. Это действительно больше родительский формат вот именно с точки зрения взаимодействия этих субличностей. Но вот есть, например, такие работы, например, педагог. Или какой-нибудь представитель там, вот, силовой структуры, да. Да, или юрист. Вот там, где надо все время быть, проявлять вот эти качества, да, какое-то назидание, куда-то все время вмешиваться, что-то вот все контролировать.
Да.
И вот сама по себе профессия, она будет человека как бы пытаться развернуть именно в сторону преобладания, да, прерогативы вот этой родительской модели поведения. И тогда человек действительно может становиться тяжелым, душным, как написала наша слушательница там, или слушатель, да, может становиться таким, знаете, нарушителем границ, пытаться всех контролировать,
не выходить из роли,
всем
да?
указывать. Да. И вот здесь, когда человек приходит с таким запросом, да, у меня отношения разваливаются, или у меня с детьми никак не получается, на работе что-то не получается. И если я, как психолог, вижу такой перекос, конечно, я могу обратить внимание, что, вы знаете, тут как бы, ну вот родительскую фигуру, ее нужно, во-первых, выровнять, да, и создать еще дополнительный образ родителя, не тот, который душнит, а тот, например, как, ну, более такая облегченная версия, да, вот как еще можно проконтролировать.
Демонстрационная
версия. Обязательно развить еще фигуру внутреннего взрослого, который будет мирить и ребенка, и родителя.
Наталья нам пишет. Добрый день. Слушала много раз передачу с участием психолога Елены Соловьевой. Как попасть к ней на консультацию?
Можно мне написать вот в телеграм-канал «Псай, нижнее подчеркивание, Лав, нижнее подчеркивание, Йова». И я там увижу и отвечу.
Замечательно. Лен, а как настраивать контакт с твоим внутренним ребенком?
Вот про контакт, это важно. Значит, этот контакт может быть разорван. Вот как с реальностью может быть разорван контакт, если ребенок захватывает вот власть над взрослым. Смотрите, это тогда, когда мы, ну, хотим как-то действовать, вот вы знаете, от головы и рассудительно, и как-то вот, может быть, менее резко, менее импульсивно. Да. Ну, не можем. Вот нас просто захватывают эти эмоции, этот эффект, или вот мы хотим отомстить кому-то, да, назло маме уши морозить.
Да.
Вот я знаю нескольких людей, которые могут, знаете, вот на работе поругаться, ну, вот с кем-то,
да,
и уволиться. Ну, как так вообще? То есть не пройти через этот конфликт, да, не выйти на какую-то условно, ну, такую санитарно-гигиеническую точку, да, где можно как-то взаимодействовать, но это же работа, а уволиться из принципа, ну, это абсолютно чисто детское поведение, да, вот когда...
Психанули.
Ну, и не играю я с вами, и машинки я свои заберу, вот примерно так. Поэтому контакт с внутренним ребенком может быть разрушен, если мы не обращаем на него внимания. Например, давайте мы этого... Зачем он вообще нам нужен во взрослой жизни, этот ребенок? Ну, не буду я там как бы веселым таким вот приятным человеком, ну и не буду. Дело в том, что, несмотря на то, что эта субличность очень уязвимая, она в нас будет всегда. И если мы никак с ней не взаимодействуем, мы ее не замечаем, мы не пытаемся удовлетворить ее потребности, мы не пытаемся этого ребенка исцелить, и мы не пытаемся с ним договориться, дело в том, что эта субличность ребенка всегда победит. Вот так как же и как в реальной жизни. Вот смотрите, давайте представим такую ситуацию. Стоит родитель и ребенок в магазине, и ему нужна игрушка или жвачка, или что-нибудь.
Что-нибудь обязательно
нужно.
Родитель
говорит: нет, ребенок. Он будет орать, он будет топать ногами, он будет валяться, он будет... И вот пока он свое не возьмет, как бы в этих взаимоотношениях, он этого родителя изведет. Вот так же будет действовать и наш внутренний ребенок. Он изведет человека просто непонятными реакциями. Человека будет просто рвать изнутри, он будет в какой-то момент ненавидеть сам себя и снова делать то, что он делать не хочет, понимаете? Вот это с зависимым поведением очень часто проявляется. Кстати, Эрик Берн, он отличался, знаете, чем? Разрабатывая концепцию своего транзактного анализа, он все время наблюдал за алкозависимыми людьми, постоянно что-то там, значит, у себя помечал и писал, потому что в поведении именно зависимых людей личность вот этого вот раненого, да, там, скажем так, травмированного внутреннего ребенка раскрывается максимально ярко. Поэтому фактически не замечать ребенка не получится. Он все время будет всплывать, ни в лад, да ни в попад. Вот всегда. Знаете, нормальный человек, вот нормальный человек.
Казалось бы, но...
Пол бокала вина,
да,
и все. Уже с трусами на голове в любом месте я там.
Это в лучшем случае.
Так.
А да? Еще бывает какая-нибудь агрессия.
Может быть, агрессия, а на утро ничего не помню, что такого.
Да, да, да,
да. Есть в этом детское что-то? Ну, конечно, есть. Ребенок также, он вечером устроит истерику, на утро он что такое.
А что такого? Ну, да. Подумаешь, мальчик вот выпил лишнее.
Теперь давайте про контакт. Как его налаживать?
Да.
Ну, значит, если я скажу, что надо пойти в психотерапию и разбирать это, во-первых, смотрите, далеко не всем вообще доступно в исцелении себя, любого своего запроса, такой концепт, как психоанализ. Я сразу говорю, это очень-очень сложный и глубокий механизм, уже давно разработаны и введены в обиход гораздо более легкие форматы терапевтических всяких практик, но большое количество психологов предпочитает иметь такой интегративный подход, то есть и глубинные техники, например, психоаналитические, и более легкие техники, там какая-нибудь психодраматические, например, если мы будем говорить о ролях, да, или когнитивно-поведенческая психотерапия. Психолог предпочитает обучаться разным направлениям и потом, в зависимости от людей, от запросов, их использовать. Так вот, вообще травмы внутреннего ребенка и формат взаимодействия ребенок-родитель вот этих вот ролей, это никогда вы не сможете сделать на первых сессиях с психологом. Это когда вы какой-то, ну там, полгода хотя бы или год взаимодействуете с психологом, и вот потом потихонечку-потихонечку вы к этому подберетесь, да, психолог вас как бы к этому подведет. Вообще психоанализ — это для людей, чей интеллект эмоциональный и академический способен вообще переварить эту технику, ну, как бы вообще сам подход. Это не для всех, честно говорю. И очень часто приходят люди с каким-то запросом на личную жизнь, на деньги, на карьеру, на просто неудовлетворенность своей жизнью, да, такие депрессивные настроения. И, например, проводишь с ним 5 или 6 сессий. И вот как только специалист подводит человека к такой, знаете, трансформационной точке, Вот уже немножечко подобсудили, острые моменты сняли, да, человеку уже не очень больно, и можно начать действительно разворачиваться, действительно изменять свою жизнь. Но для этого надо изменяться самому. Для того, чтобы нам исцелять взаимоотношения ребенок-родитель, нам надо самим меняться. Да, бесполезно ждать, что наш внутренний родитель изменится. Самим нужно меняться, или внешне. Внешне вообще не изменится никогда. Они всегда будут к нам относиться как к детям, сколько бы нам ни было лет. И человек, понимая, что все, обратного пути не будет, он из терапии делает дроп-аут, резкий выход, без объяснения причин. Потому что не готов соприкасаться с реальностью. И вот когда мы говорим о контакте с ребенком внутренним, нужно понимать, что у человека должен быть ресурс, у человека должны быть силы, у человека должно быть достаточное количество внутренней мотивации для того, чтобы вообще к этому вопросу подойти. Mm-hmm. Поэтому, значит, в терапию идут не все и разбирают это не все. Но как можно самостоятельно хотя бы попробовать.
Помочь себе, да.
Первое. Важно, чтобы у вас было как можно больше осознанных воспоминаний о своем детстве. Вот чем больше вы помните, что происходило, тем лучше.
А если не получается вспомнить, вот как вы говорили?
Всегда получается вспомнить. Угу. Для этого нужно просто разблокировать воспоминания. Они очень часто приходят во сне. Очень часто они могут приходить, вообще смешно будет, во время тренировок с телом. То есть когда вы физически тренируетесь где-нибудь, у вас происходит, знаете, такое отключение рационального, и бессознательно начинает всплывать. Начинают всплывать какие-то воспоминания через тело. Очень часто действует. Очень часто в процессе медитативные практики помогают разблокировать воспоминания, да? Поэтому чем больше вы помните о своем детстве, фотографии, да, какие-то диалоги с кем-то, тем лучше. Дальше обязательно необходимо пересмотреть все события с точки зрения, а что на самом деле происходило. Мама тебя на самом деле не любила, или мама работала на 4 работах для того, чтобы семью прокормить? Это разве не про любовь? Папа на самом деле виноват, что ушел, или у него действительно, ну, как бы вот такие были взаимоотношения внутри семьи, что выбора не было, потому ушел, просто оставаться не мог, mm-hmm. да? Папа на самом деле общаться не хотел или не давали ему с тобой общаться, да? Действительно ли, например, было только плохое, вот настолько были плохи родители, или было что-то хорошее? И наоборот, действительно ли были такие идеальные родители? Или все-таки можно увидеть, что они за этим, за фасадом идеальности скрывалась и какая-нибудь сверхтребовательность, или, возможно, какая-то внутрисемейная тайна, конфетчная измена, которую ребенок чувствовал, но никак не знал, да? Вот это все, знаете, просмотр своего детского опыта взрослыми глазами, он очень сильно влияет вообще на терапевтичность, на взаимоотношения с внутренним ребенком. Дальше. Признание и анализ дисфункциональных поведенческих стратегий. То есть это значит, что я сегодня в своем взрослом возрасте, вот, например, в возрасте там, 40 лет, я понимаю, что в какие-то моменты я веду себя так, как я не хочу себя вести. Но я все время раз за разом, например, там, впадаю в истерику, когда я сталкиваюсь с многозадачностью какой-нибудь. Я раз за разом не могу там, не учинить конфликт со своим
партнером.
Одна партнером,
и та же реакция,
да,
у нас.
По какому-то, да, вот, да, такому-то, да, там, поводу и так далее. Дальше. Есть такая техника. Письмо самому себе в детство. То есть когда мы вспоминаем, например, себя в каком-то возрасте, там, 5, 7, 8, 10 лет, ну, то есть такой вот ребёнок ещё, да, и мы, например, можем себе самому написать письмо. Вот мы себе что скажем? Какое послание мы себе дадим туда, в детство, да, как бы в своей голове. То есть это такая фантазийная техника, но тем не менее про ваше отношение к своему внутреннему ребенку будет много понятно. Вы там слова поддержки пишете и говорите: слушай, какой ты молодец, а вот здесь ты боялся, а вот здесь у тебя все получилось. Или вы ему там, ну, так сказать,
ругаете.
Очень хорошо, да, так его, да, прикладываете, что лучше надо, лучше бы
китайский бы лучше учил,
чем там, не знаю, да, во дворе с мячом бегал,
да,
и так далее. Дальше оценка и анализ своих взаимоотношений с внешними родителями, да, и вообще с внешними вот этими значимыми фигурами, так называемыми. То есть вы чувствуете, что вы там, не знаю, при виде начальника впадаете в ступор, или там при виде людей определенного психотипа, например, вы впадаете в ступор. Отбрасывает это каким-то образом, не знаю, к вашему деду, да, которого вы в детстве тоже боялись, но очень любили, или не отбрасывает. Вот. Ну и оценка своего уровня искреннего вовлечения в жизнь, вообще своей жизненной активности. Когда он низкий, да, когда нет желания, к эфиру про желание отправляю, да, когда нет радости жизни, когда нет возможности активно что-то сделать для себя, да, когда нет возможности преодолеть что-то, то есть не хватает силы воли, все время такая вот пониженная батарейка. Мы не можем взять энергию, потому что энергию нам дает как раз внутренний ребенок.
Пару вопросов задам. Слушатель спрашивает: а вредность или гневливость — это от ребенка?
Может быть, да, вполне. Вредность точно. Ребенок, понимаете, мы в детстве можем быть действительно достаточно гневливыми детьми, ну, потому что дети же с агрессией не знают, как обращаться. Чаще всего они свой гнев именно в обиду превращают. Ну, потому что, понимаете, попробуй, ты погневайся на родителя. Родитель-то еще, извините меня, и ремень достать может.
Да.
Поэтому зависит от того, каким вы были в детстве.
А разве детскость в поведении не признак недостаточного воспитания?
Смотря где вы его проявляете. Например, вы проявляете детскость в поведении, ну, на какой-нибудь вечеринке, да, или там пришли вы в гости, и там должна быть какая-то расслабленная атмосфера. И вы проявляете вот эту детскость. Например, вы шутите, вы юморите, вы можете как-то более легко воспринять, значит, какие-то обстоятельства. Это будет очень вполне уместно. А если вы начнете, не знаю, на какой-нибудь защите инвестиционного проекта детскость поведения включать, ну, например, сидеть и говорить, вы знаете, давайте мы тарологу прогноз закажем, сбудется, не сбудется. Ну, тут, наверное, это будет неуместно.
Или да. Когда, например, ты начинаешь спорить с кем-то и говорить, ну, почему вот у меня, например, не первый ряд, а второй? Я так хотел в первый ряд. Ну, вот, ну или какие-то вот такие вот истории, да?
Это, да, это такой каприз. Такая, да, вот особенно каприз. Рядом, если рядом есть партнер папочка, и сказать, и не это хотела, я хотела вот это, конечно, ну, как бы, если он еще такой говорит, да ты, моя зайка, давай я тебе сейчас все решу,
вот как будто бы
проблему. Ну, вот они отыгрывают, да, в этот момент этот сценарий.
Как будто бы это им помогает в этот момент, да? Друзья, время нашего эфира совершенно неожиданно уже подошло к концу. У нас в гостях была Елена Соловьева. Говорили сегодня о внутреннем ребенке. Лен, большое вам спасибо. Как всегда, очень интересно. С наступающим вас.
С наступающим годом. Всех.
В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».